обеспечивают доставку войск и грузов в Афганистан. Согласно принятым документам, иностранные военные должны покинуть киргизскую территорию в середине августа. Это были новости на Радио Свобода.
Выпуск новостей подготовила Екатерина Евсеева, а я расскажу, какая погода сейчас за окном в Москве и Петербурге. В российской столице воздух прогрелся уже до 17 градусов, но по-прежнему будет дождливо. В Петербурге этим утром плюс 10, днем плюс 9. Переменная облачность, однако осадков не ожидается. В этом часе нашей программы. В российской столице сегодня продолжится рассмотрение нового уголовного дела против Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Накануне вечером на пикет, организованный их сторонниками в центре Москвы, напали вооруженные люди. Культура. Что интересного можно увидеть в этом году на выставках 8-го международного фестиваля комиксов в Москве? Эксперты Центральной Азии озабочены влиянием на экологию региона радиоактивных хранилищ, оставшихся советских времен. Захороненные десятки лет назад отходы выходят наружу при ливневых дождях и оползнях. А жители российских городов все чаще обращают внимание на плачевное состояние памятников истории и архитектуры. В Петербург прибыла комиссия ЮНЕСКО, организации, занимающейся охраной всемирного исторического наследия. Она проверит законность строительства комплекса зданий «Газпрома». Проблема сохранения исторического и культурного наследия в России в центре нашего внимания сегодня. В нашей программе через полчаса репортаж из Пскова, где из-за конфликта собственников может пострадать один из древнейших монастырей России. А какие памятники архитектуры вашего города нуждаются в защите? Продолжайте делиться своим мнением, пишите нам сообщения, и через полчаса мы ждем ваших звонков в прямом эфире. Сейчас в студии «Радио Свобода» мой коллега Михаил Соленков. Он сегодня проведет программу «Свобода в полдень», а сейчас расскажет нам вообще о том, какие информационные темы будут сегодня в центре внимания «Радио Свобода». Доброе утро, Михаил.
Доброе утро, Марк. Ну, сегодня в Совете Федерации генеральный прокурор России Юрий Чайка выступит с докладом о преступности в стране. Так называется этот доклад. И одной из главных тем этого доклада станет коррупция. Уже, кстати, известны некоторые данные, которыми в своем докладе будет оперировать Юрий Чайка. Так, к примеру, число выявленных фактов коррупции, несмотря на все усилия правоохранительных органов, неуклонно растет. И в прошлом году, расскажет сенатором Юрий Чайка, было зарегистрировано 12,5 тысяч фактов взяточничества, примерно на десятую часть больше, чем в 2007 году. Доложит сенатором Юрий Чайка, что пока даже в самих органах правопорядка не очень удачно все с профилактикой таких вот преступлений. Но вот выступление Чайки в Совете Федерации, выступление генпрокурора, это одна из главных тем, которыми мы сегодня будем заниматься. Насколько я знаю, в «Свободе».
В прямом эфире с Совета Федерации будет наш корреспондент, конечно, в полдень. Ну, а вот цифры, которые вы, Михаил, только что назвали, буквально в следующем часе мы попросим прокомментировать эксперта.
В программе «Свобода в полдень», которую вы только что, Марк, упомянули, в прямом эфире будет не только корреспондент из Совета Федерации, будет еще и наш корреспондент Марьяна Тарачешникова.
Ну,
Марьяна,
да, работает. Там продолжится суд сегодня над Ходорковским и Лебедевым. А мне интересно узнать, что же вчера случилось на пикете в центре Москвы вечером.
Да, накануне в центре Москвы в поддержку Михаила Ходорковского и Платона Лебедева был организован санкционированный властями Москвы пикет движением «Солидарность» и Объединенным гражданским фронтом. Их активисты вышли к памятнику Грибоедову на Чистых прудах. Главным лозунгом этой акции был лозунг «Свободу политзаключенным». И вот в центре столицы на пикетирующих напали, на участников акции, кто именно, узнать не удалось, так как большинство из нападавших смогли беспрепятственно уйти. На месте событий побывал наш корреспондент Максим Ярошевский. Давайте послушаем его репортаж.
К памятнику Грибоедову на Чистые пруды сторонники движения «Солидарность» приехали с плакатами в поддержку Ходорковского и Лебедева. «Мертвые души судят ЮКОС. Гоголь отдыхает. Мертвые души чекистов прочь от ЮКОСа», говорит участник акции сторонник движения «Солидарность» Владимир Ионов.
Я хотел сказать, что даже Гоголь отдыхает, когда происходит такой цирк. Ну что это такое? Судить таких людей. Таких людей — это герои. Герои, которых надо на руках носить. Ведь Ходорковский за то, чтобы не было бедно. Зачем нам бедные нужны?
Во время митинга его участники, всего около 50 человек, скандировали традиционные кричалки и размахивали флагами. В какой-то момент напротив оппозиционеров появилась группа крепко сложенных и подвыпивших молодых людей. Пару минут они слушали и пытались понять, в чем суть демонстрации. Затем, без каких-либо на то причин, один из зрителей, с намотанной на руку цепью, накинулся на участников митинга. Завязалась драка, а к молодому человеку присоединились еще четверо сообщников. Примечательно, что с самого начала акции во время драки на площади отсутствовала милиция. Пожилой козлы, сторонницы экс-главы ЮКОСа в майках «Свободу МБХ», отчаянно колотили напавшую на них молодежь зонтами и обзывали их фашистами. Мужчины использовали кулаки и требовали немедленного вмешательства милиции. Она появилась лишь спустя несколько минут и принялась разнимать дерущихся. При этом задерживать молодых людей в планы милиционеров почему-то не входило. Большинство в итоге смогли без проблем покинуть место стычки, говорит один из лидеров Объединенного гражданского фронта Марина Литвинович.
Поражает то, что силы правопорядка, милиции, в тот самый момент, когда происходит нападение, они исчезают. Это, конечно, в первую очередь демонстрирует их полную неспособность понимать, что происходит. То есть не выполнять законные действия, а как бы уже действовать только когда наши соратники кричат: ну возьмите, остановите его. Ну, в общем, милиция после случая с майором Евсюковым, все с ней понятно, но это очередная, мне кажется, демонстрация. Даже если эти парни не провокаторы, а просто пьяная гопота, то просто реакция милиции очень показательна. Она не защищает и не будет защищать никого.
Сам разрешенный властями митинг его участники приурочили к дню, когда в Хамовническом суде Москвы после небольшого перерыва возобновили слушания по делу Ходорковского и Лебедева, говорит лидер Московского отделения движения за права человека Михаил Кригер.
Мы сейчас таким образом даем понять родине, что, в общем-то, не все тут еще так оскотинились, что ничего не видят, кроме собственного корыта. Вот, собственно, мы вот так реагируем.
Как это принципиальное место проведения митинга? Или так получилось, что вам разрешили упомянуть?
В общем-то, здесь довольно проходимое, хорошее место. Мне нравится здесь проводить мероприятия.
После драки митинг оппозиционеров продлился еще около 10 минут. Несколько его участников в это время уже ехали в отделение милиции с намерением написать заявление по факту случившегося ЧП. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Ну а в Хамовническом суде, Марк, сегодня продолжится рассмотрение дела Ходорковского и Лебедева. Сторона обвинения представляет доказательства виновности подсудимых, а помимо оглашения доказательств, сегодня также будет рассмотрена жалоба и Платона Лебедева.
Ну и еще очень интересный момент. Удовлетворит ли суд ходатайство адвокатов о возобновлении трансляции из зала суда? Ну, как помнят наши слушатели, когда процесс этот начинался, второе дело, наши корреспонденты имели возможность передавать нашим слушателям, ну и все корреспонденты средств массовой информации российских, о том, что происходит из зала суда, видя это собственными глазами, хотя бы и на мониторе. А сейчас даже этого нет.
Ну, видимо, есть какие-то обстоятельства, которые не позволяют транслировать.
Обвинение утверждает, что таким образом оно защищает судебный процесс и не дает свидетелям, которые, возможно, на нем выступят, узнать заранее какую-то ненужную информацию.
Возможно. Ну, еще одна тема, на которой у нас сегодня будет большой репортаж в дневных программах, это протесты против строительства Эвенкийской гидроэлектростанции. Напомню, что в конце апреля на съезде коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока делегаты приняли обращение к правительству России с требованием исключить из генеральной схемы размещения объектов электроэнергетики Эвенкийскую ГЭС. Любовь Чижова, наш специалист по экологическим темам, разбирается в этом конфликте. Сейчас в регионе ведутся масштабные многофакторные исследования возможного влияния этой гидроэлектростанции на окружающую среду, ну, строительство ГЭС. Ну и еще одна тема. Тамара Ленкова сегодня попробует разобраться в конфликте между Росимуществом и Российской Православной Автономной Церковью. У них конфликт из-за судебной тяжбы по поводу нескольких суздальских церквей.
Спасибо. Михаил Соленков представил главные темы сегодняшних информационных программ «Радио Свобода». В Москве 8 часов 15 минут. Вы слушаете утреннюю программу «Время свободы». Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
Во Владивостоке состоялся митинг работников военных заводов Приморья, требующих погасить долги по заработной плате. В Назрани обстрелян частный дом, пострадавших нет. Экс-кандидат на пост мэра Сочи Борис Немцов намерен протестовать результаты выборов главы города. Грузинская оппозиция намерена расширить акции протеста с требованием отставки президента Грузии Михаила Саакашвили. Официальные курсы валют на сегодня: доллар 32 рубля 28 копеек, евро 43 рубля 97 копеек. Сегодня в 11 часов утра не пропустите в эфире «Свободы» повтор программы «Время гостей». В нее вчера вечером был приглашен профессор доктора филологических наук Михаил Горбаневский, ведущий программы Владимир Бабурин. А мы в утренней программе «Время свободы» продолжаем знакомить наших слушателей с самыми интересными публикациями в сегодняшней российской прессе с помощью нашего обозревателя Валерии Шабаевой, которая снова присоединилась ко мне в студии. Еще раз доброе утро, Валерия.
Доброе утро, Марк. И сейчас мы поговорим о том, что первый год пребывания в должности Дмитрий Медведев завершит важной кадровой реформой. Речь идет о попытке, о предложении изменить порядок формирования руководства Конституционного суда. И вот этот указ Дмитрия Медведева, законопроект, он рассматривается независимой газетой под интересным углом зрения. О нем уже говорили, есть много комментариев на эту тему. И в основном говорят о том, что процедура предлагаемая выглядит недемократичной и, казалось бы, противоречит многочисленным заявлениям. Но вот о чем пишет независимая газета. Не знаю, стоит ли напоминать, в чем суть нововведения.
Да, конечно, давайте напомним.
Значит, сейчас председателя Конституционного суда выбирают сами судьи тайным голосованием среди состава Конституционного суда. А вот после вступления в силу нового закона подбором кандидатуры главы Конституционного суда и двух его заместителей будет заниматься лично президент.
Ну вот только что мы слышали в рубрике «Сегодня в Америке», например, да, это там, правда, речь идет о Верховном суде, но такая практика.
Да. И, кстати, тут вот как раз будет именно вот процедура назначения председателя Конституционного суда уравнена с назначением председателя Верховного суда и Высшего арбитражного суда. Пишут газеты о том, что, в принципе, вообще распространено в мире. Во Франции тоже назначается председатель.
Да, это действительно
вот
не
аналога.
Только российская практика. Ну, и я так понимаю, что многие эксперты смотрят на это под тем углом, о котором мы говорили несколько недель назад, когда исполнился ровно год с момента вступления Дмитрия Медведева в должность. Вот мы выясняли, удалось ли ему за этот год собрать вокруг себя какую-то команду единомышленников, вообще собрать круг людей, команду. И я так понимаю, что и вот эта вот реформа
именно,
тоже
да, вот
рассматривается под
именно
этим углом.
Именно с этой точки зрения, совершенно верно. Как раз вот речь идет о том, что вот этот законопроект и будет направлен на то, чтобы собрать вот эту самую команду. И, скорее всего, речь идет тут не об укреплении власти, полагают эксперты, многие, сколько о попытке расширения сферы вот личного влияния президента, но пока еще воздерживаются эксперты о том, насколько эффективными будут вот эти предлагаемые меры. Ну, к примеру, эксперт Института государства и права Елена Виноградова считает, что прежняя система себя оправдывала. Было 3 председателя и ни одного неудачного, все были профессионалами самого высшего класса, включая Валерия Зорькина, которого только что переизбрали тем же самым тайным голосованием, и которого в 2003 году, об этом многие напоминают, были избирали вопреки желанию президента. Ну, а Глеб Павловский, глава Фонда эффективной политики, напоминает, что именно Конституционный суд выносит решение о конституционности и неконституционности законов. Это очень важная инстанция. И президент заинтересован в высокой степени предсказуемости поведения суда в пределах его полномочий. Это дополнительная страховка, которая призвана исключить превращение КС в политического игрока. Президент должен быть уверен, что председатель не толкнет суд в сторону текущей политической игры. Это внесение как раз вот дополнительных страховок, и это символически дополнительная прерогатива президента, поскольку председатель Конституционного суда, ну, это некий символ, если хотите, вот судебной власти в стране. То есть, таким образом, президент укрепляет свой верховный статус. Ну, и эксперты не исключают дальнейших кадровых перестановок.
Спасибо, Валерия Шабаева, о реформе Конституционного суда, который Дмитрий Медведев завершает первый год своего пребывания у власти. Встретимся с Валерией Шабаевой в конце этого часа нашей программы, а сейчас отвлечемся от политики и поговорим о самых интересных событиях в мире культуры. В Москве проходит 8-й международный фестиваль рисованных историй «Комиссия», фестиваль комиксов. Это так называемое 9-е искусство. Оно является сплавом литературы, живописи и кинематографа. Многие комиксы легли в основу последних кинофильмов. В этом году гостями комиссии стали другие фестивали – французский, итальянский, азиатский, чилийский. В списке иностранных участников 10 стран. С председателем и идеологом фестиваля комиксов встретилась Тамара Леренкова.
У нас конкурсная программа фестиваля состоит в том, что 300 и больше авторов подают На конкурс из них где-то чуть меньше 100 попадает на выставки, и почему-то художники, не сговариваясь, все время ударяются в одну и ту же какую-то тему. И это каждый год ужасно смешно, потому что один год вдруг все берут и рисуют про красную шапочку. В этом году Хармса было очень много. Этот год вообще очень сильно отличается тем, что то почему-то старшее поколение, которое выросло на французах, во многом этот год прогуляло. И мы сначала ужасно расстроились, ну как же мы без старой гвардии. Потом смотрим, молодежь так жжет со своей этой мангой, совсем все по-другому, но очень интересно читать. Там такие шутники, испанцы и турки, а турки вообще очень жесткие парни, и у них очень мощная, как ни странно, комикс-индустрия. У них все журналы комиксные принадлежат группам комиксистов. То есть они сами собираются, начинают издавать журнал. Мы думали, ну, 3-4-5 стран пригласить. Мы их пригласили, они тут же рассказали своим друзьям. И стран самотеком стало 10. То есть мы совершенно обоснованно говорим, что кроме Африки и Антарктиды все остальные представили свои работы. Да, там из Чили прилетели, из Америки, блядь, отовсюду прилетели. Это было безумно интересно, потому что, во-первых, мы выбирали некоммерческие фестивали, потому что многие из них, если честно, превратились давным-давно уже в такое, ну, кто больше продаст, никаким искусством там и не пахнет. У нас два нереально насыщенных уикенда, когда прямо с утра и до ночи непрерывно идут мастер-классы. Первый уикенд был иностранский, когда все 10 стран там представляли свои фестивали и делились опытом, слушали друг друга и русских художников отсматривали. А второй уикенд был, ну, более русский, и мы очень поощряем самиздат, специальный приз за самиздат даем. Это некий вид современного искусства. И к нам вот на выставке люди приходят, проводят часы, мы специально все на русский язык перевели, и люди самые хитрые даже со стульчиками со своими приходят, садятся и для удобства и читают.
Для России это новый вид искусства, и есть какая-то национальная особенность.
Что касается лица современного, скажем, русского девятого вида искусств, рисованных историй, конечно, во многом морду русского комикса определяет заказчик. И поскольку никто у нас альбомов не заказывает, то все привыкли работать в жанре короткой истории. К счастью, к моему безумному счастью и удовольствию, никакой российской школы нет. Так много всех стилей, так люди оттягиваются, ну просто все что угодно. А вот, допустим, наш Аполлинарис, да, совершенно прекрасные акварельки, а следующий специально там я поставил Баранько, который такой жесткую пародию на шпионские истории, черно-белую, ну невероятно смешную. Сразу было видно, что у нас стилей сколько хочешь. Интересно, что нет диктата продюсеров, пока нет таких серьезных заказчиков, и художники, и авторы могут искать новые формы, и находить их, и очень успешно.
О фестивале комиссии рассказывал его идеолог и председатель Хихус. Что касается действующих выставок, то они проходят в центрах современного искусства «Марс» и «Винзавод». Поэтому, если вы хотите познакомиться с девятым видом искусства, берите раскладной стул и спешите туда читать рисованные истории. Тамара Лиленкова, Радио «Свобода», Москва.
Вы слушаете утренний выпуск программы «Время свободы». Возвращаемся к актуальным новостям. В Казахстане сегодня состоится необычная акция протеста. Владельцы основных интернет-ресурсов отключат на час свои сайты, блоги и порталы. Акция протеста вызвала то, что Нижний парламент Казахстана одобрила в первом чтении законопроект, приравнивающий интернет-блоги социальных сетей к средствам массовой информации и предусматривающий для владельцев сайтов административную и даже уголовную ответственность. В соответствии с документом все интернет-ресурсы, веб-сайты, чаты, блоги, интернет-магазины, электронные библиотеки приравниваются к средствам массовой информации. Основная цель законопроекта – якобы закрепление правовых механизмов регулирования вопросов размещения информации на интернет-ресурсах, чтобы защитить конституционные права граждан и юридических лиц. Но владельцы интернет-ресурсов в соответствии с этим законом должны будут нести ответственность за размещенную информацию. Этот законопроект порочен изначально для демократического государства. государства, гарантирующего своим гражданам право свободно получать и распространять информацию любым незапрещенным законом способом, каким заявил себя в Конституции Казахстан, такой путь неприемлем, заявил президент фонда «Адилсос» Тамара Калеева. Несколько депутатов Госдумы России также выступили с проектом закона, который бы регулировал работу российского сегмента интернета. Этот закон, возможно, будет рассмотрен Думой в конце мая. Здесь предполагается, в частности, юридически определить такие понятия, как собственный интернет, сайт и блог. Предложение депутатов появилось сразу после того, как президент Дмитрий Медведев назвал глобальную сеть дорогим стратегическим оружием, которое надо контролировать и охранять от недоброжелателей. У нас в конце мая, соответственно, будет повод поговорить снова о контроле над интернетом в России, о его возможности, ну а в Казахстане, где все это уже практически стало реальностью, работает наш корреспондент Сергей Козлов, и я попросил его прокомментировать сложившуюся ситуацию и сегодняшнюю акцию протеста казахстанских интернет-СМИ.
Эта акция является реакцией на принятие новых поправок в законодательство о средствах массовой информации, которые касаются интернет-ресурсов. И, в частности, особые претензии у журналистского сообщества Казахстана были предъявлены к двум моментам. Это к тому, что все интернет-ресурсы, сайты, блоги и так далее были признаны в этих поправках средствами массовой информации и таким образом подпадают под соответствующее законодательство.
Независимо от числа читателей, то есть если я, например, завел в Казахстане блог, и у меня один читатель, я все равно считаю средством массовой информации по этому закону.
Абсолютно правы. Независимо от числа читателей, потребителей этого ресурса. Это касается, кстати, живого журнала, то есть всех интернет-ресурсов без исключения. Второй момент, что не были внесены те поправки в законодательство о средствах массовой информации, которые каким-то образом выделяли бы интернет-ресурсы. То есть законодатели Казахстана полностью проигнорировали все пожелания журналистского сообщества и пожелания правозащитников, которые активно выступали против этих поправок. Кстати, хочу заметить, что против этих поправок выступали и соответствующие структуры организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, в частности, Бюро по демократическим институтам и правам человека. Надо сразу сказать, что акция носит, скорее всего, символический характер. Раздался призыв, чтобы все интернет-ресурсы Казахстана, сайты, ну и так далее, установили как бы двухчасовое молчание.
То есть, заходя на эти сайты, пользователь будет видеть сообщение об ошибке в течение двух часов?
Да, он будет видеть либо сообщение об ошибке, либо соответствующую, так сказать, табличку, которая указывает на то, что данный интернет-ресурс участвует в акции протеста. Почему я говорю, что эта акция будет носить скорее символический характер, даже если большинство интернет-ресурсов Казахстана будет в ней участвовать, то, скорее всего, никакого влияния на решение парламентариев это не произведет.
В соответствии с новым законом, какая ответственность и за какие публикации теперь получается, что и в интернете тоже, собственно, грозит этим сайтам?
Ну, во-первых, следует прежде всего подчеркнуть, что в Казахстане существует еще 129-я статья Уголовного кодекса за клевету. Она состоит из трех частей, эта статья, и в частности по части 3 журналиста или главного редактора можно приговорить к 3 годам лишения свободы, если его заведомая клевета будет доказана. То же самое относится и к интернет-сайтам. Контролировать все интернет-ресурсы, естественно, правоохранительные органы не смогут. Но направлены эти поправки прежде всего против неугодных интернет-сайтов, против прежде всего оппозиционных интернет-сайтов, которых, кстати сказать, очень и очень немного. Вот именно против них эти поправки и направлены. Что касается контроля всего интернет, так сказать, потока, то никакого контроля эти правоохранительные органы, как признают все эксперты, в том числе эксперты ОБСЕ, прокуратура, которые обязывают, вот согласно этим поправкам, наблюдать в основном за интернет-пространством, они этого сделать просто физически никак не смогут.
Об акции протеста в Казахстане, где сегодня владельцы основных интернет-ресурсов и правозащитники отключат на несколько часов свои сайты, блоги и порталы в знак протеста против законопроекта о контроле над интернет-СМИ, рассказывал наш корреспондент Сергей Козлов. Вы слушаете «Радио Свобода». В Москве 8:30. Новости в нашем эфире.
«Радио Свобода». Новости.
В Иркутске сегодня прощаются с погибшими в результате крушения вертолета. Губернатор Иркутской области Игорь Есиповский будет похоронен в Москве на Троекуровском кладбище. Тела остальных погибших охранника губернатора Александра Шестака, первого заместителя главы областного правительства Михаила Штонда и пилота Виктора Кунова также будут отправлены в Москву. В Хамоншском суде Москвы сегодня продолжится рассмотрение второго уголовного дела в отношении бывших совладельцев ЮКОСа Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Ожидается, что сторона обвинения продолжит представление доказательств. Во Владивостоке состоялся митинг работников военных заводов Приморья, требующих погасить долги по заработной плате. Как сообщил Интерфаксу пресс-секретарь Федерации профсоюзов Приморского края Маргарита Усова, в акции участвовали около 400 человек. Восстановлен газопровод, взорвавшийся на юго-западе Москвы в ночь на воскресенье. Об этом сообщил вице-мэр города Петр Бирюков. Федеральный суд присяжных в американском городе Майами признал 5 человек виновными в причастности к подготовке терактов. По данным следствия, они хотели связаться с Аль-Каидой, чтобы организовать взрывы небоскребов Чикаго и нескольких зданий ФБР. Грузинская оппозиция намерена расширить акции протеста с требованием отставки президента Грузии Михаила Саакашвили. В митинге в Тбилиси во вторник участвовали более 2500 человек. В Пермском крае спасатели ведут поиски 5 туристов, пропавших в понедельник во время сплава по реке Вильва. В понедельник на реке Вильва в месте образования искусственного водопада высотой 1,5 метра перевернулись несколько катамаранов. Соединенные Штаты в числе других 18 стран были избраны Генеральной Ассамблеей ООН в Совет по правам человека. США впервые вошли в состав Совета.
Говорит Радио Свобода, у микрофона Марк Крутов. Продолжаем утренний выпуск программы «Время свободы». В этой половине часа новости высоких технологий. Ученые выяснили стратегию спамеров. Экономика. Россия поставила новый рекорд по экспорту сельскохозяйственной продукции. Эксперты в Центральной Азии озабочены влиянием радиоактивных хранилищ на окружающую среду и благосостояние населения региона. И истории Запада и Востока. В Испании не утихают споры на тему, какое школьное образование эффективнее. Смешанное или раздельное для мальчиков и девочек. Ну а прямо сейчас о главной теме сегодняшнего утреннего эфира «Радио Свобода». В Россию прибыла делегация ЮНЕСКО. В списке объектов всемирного наследия ЮНЕСКО, это очень известный список, в нем всего 800 объектов и в России, из них 23. Первым в списке числится исторический центр Петербурга. Именно в Петербурге комиссия хочет ознакомиться с ситуацией вокруг строительства так называемой «башни Газпрома», которая, по мнению городских активистов, грубо нарушена. Рушит исторический облик старого города. Однако встретиться с представителями делегации защитникам архитектурных памятников пока не удалось. МИД России, говорят они, напрямую свел питерских чиновников с делегацией из-за рубежа, чтобы те могли спокойно отчитаться о законности строительства. Напомним, ЮНЕСКО уже не раз предупреждало, что строительство Газпромовского комплекса может привести к исключению Петербурга из списка объектов культурного наследия. В других российских городах, исторические памятники которых в список ЮНЕСКО не входят, заинтересованным в сохранении культурного наследия приходится уповать лишь на собственные силы. Например, в Пскове роковую роль в судьбе одного из древнейших монастырей России, Мирожской обители, может сыграть банальный передел собственности, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Анна Липина.
Мирожский монастырь в Пскове – один из самых древних монастырей Псковской земли и Северо-Западной Руси в целом. В нем чудом сохранились фрески XII века. Крупномасштабные композиции украшают алтарь, купол, своды и стены Спасо-Преображенского собора. Сюжеты представляют собой евангельские сцены и фигуры святых. Уже несколько лет они кропотливо реставрируются специалистами. С 1994 года у Мирожского комплекса были два хозяина. Православной общине в пользование был передан дом настоятеля, Стефановская церковь XVII века, а также братский корпус XVIII века. В оперативном управлении Псковского музея-заповедника числилось административное здание и главное сокровище комплекса – собор XII века с уникальными фресками. На днях стало известно, что архитектурный ансамбль Мирожского мужского монастыря изъят территориальным управлением Росимущества из оперативного управления Псков Государственного музея-заповедника и передан в казну Российской Федерации. Предполагается, что теперь монастырь может быть передан в полное ведение Псковской епархии. Председатель областного отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Ирина Голубева считает, что представители РПЦ не смогут обеспечить должный режим охраны древних памятников и в первую очередь уникальных фресок XII века.
Община, которая занимает территорию монастыря уже довольно давно, имеет ряд нарушений в пользовании объекта. объектами культурного наследия. Нарушения были зафиксированы актами, и передавать в руки такой общине древнейший и ценнейший в мировой истории собор было бы, ну, не предусмотрительно, а, проще сказать, опасно и для самого собора, и для нашей культуры.
В обители уверены, что у монастыря должен быть один хозяин, а объект культурного наследия они смогут сохранить, говорит один из послушников монастыря.
Храм как был, он музейный храм, то есть там работают реставраторы, то же самое будет.
Богослужения будут совершаться в храме 17 века. Между тем, фрески 12 века, чудом сохранившееся наследие мировой культуры, требуют особого внимания. Часть работы по сохранению живописи – это особый температурно-влажностный режим и консервация. Еще одной проблемой сейчас является архитектурная реставрация собора. Исследования выявили остроаварийное состояние цокольной части кладки древних стен.
Мы не имеем морального права потерять этот памятник.
Говорит Таисия Круглова, зав. Отделом Псковского музея-заповедника. Между тем, кто станет хозяином псковской старины, решают сейчас в Министерстве культуры Российской Федерации. Для Радио Свобода Анна Липина, Псков.
Какие памятники архитектуры вашего города нуждаются в защите? На этот вопрос мы сегодня просим вас ответить, уважаемые слушатели Радио Свобода. Продолжайте присылать свои сообщения. И прямо сейчас мы ждем ваших звонков в прямом эфире. Еще раз напомню, телефон 8 800 222 12. Вот еще сообщения, присланные нашими слушателями. Сергей Митрофанов из Москвы предлагает добавить в список ЮНЕСКО несколько станций московского метро, которые, по его мнению, лет через 100 будут представлять собой несомненную всемирную культурную ценность. К сожалению, нынешние власти Петербурга не свойственно трогательно бережные отношения к своему городу. Коммерческий аппетит часто превалирует над сохранением архитектурно-исторических памятников, а мнение петербуржцев в данном вопросе не учитывается. И ЮНЕСКО вряд ли остановит этот процесс, пишет наш слушатель Добрый. Если государство захвачено врагами, а народ безмолвствует, то эта страна вместе со своей уникальной историей может кануть в лету, пишет наш слушатель Родин. А Сергей Митрофанов из Москвы с очередным конкретным предложением. По его мнению, в список памятников архитектуры, которые нуждаются в срочной защите, необходимо включить центральный шахматный клуб на Гоголевском бульваре, поскольку ни в одном виде спорта у Советского Союза не было такого преимущества, как в шахматах. Поэтому это важно и для истории страны, и для истории шахмат, и как архитектурный памятник. Речь идет, напомню, о шахматном клубе на Гоголевском бульваре. Продолжайте присылать свои сообщения с ответом на вопрос, какие памятники архитектуры в вашем городе нуждаются в защите. К нам дозвонился слушатель Радио Свобода Николай из Брянска. Добрый день, Николай.
Всем доброе утро, Николай. Утро.
Вы живете в Брянской области, насколько я понимаю. Ну, так и в Брянске, точно, наверное, бываете часто. Как там обстоит дело с сохранением архитектурного облика города?
Честно говоря, я в Брянске, хоть и часто бываю, но особо так в этот вопрос не вникал. А вот о своих клинцах я бы рассказал. Значит, дело в том, что памятников у нас, если так разобраться, довольно-таки много. Прежде всего, это фабрика имени Ленина. Это та самая фабрика, значит, из сукна которого сшит костюм, в котором Владимир Ильич и был-то похоронен. Это дальше. У нас вот тут здание так называемого дореволюционное еще здание купеческого собрания, что ли. Значит, здесь в 1919 году выступал Михаил Иванович Калинин. А, значит, об этом даже доски нет. В довольно плачевном состоянии памятник Щерсу, освободителю города от немецких оккупантов, 1918 году, памятник Михаилу Калинину тому же, значит, зато значит, старообрядческий крест, вот этот, который поставлен Василию Климцову по центральным, по одной из центральных улиц Октябрьской здесь, в районе парка Щерса, значит, он довольно-таки смотрится. А ведь раньше тут стояла пушка той воинской части, которая в 1943 году, значит, 25 сентября, именно освободила город. Что касается памятника Василию Клинцову, несомненно, основатель города, но этот памятник поставить следовало бы именно там, где, собственно говоря, и жили первые наши поселенцы, это 1707 год, значит, здесь вот на речке Московки, ну, это где-то в районе улицы Дзержинской, там, вот именно там, вот, и много-много другого, тут можно много говорить. Просто я присоединяюсь к товарищу Родину, значит, а если командуют у нас враги народа, то наша страна может канет в лету. Спасибо.
Спасибо, Николай. Так, слушатели Радио Свобода из разных российских городов сегодня отмечали на вопрос, какие памятники архитектуры на их родине нуждаются в защите. Мы вернемся к этой теме в следующем часе нашей программы.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Вы слушаете утренний выпуск программы «Время свободы». В студию снова зашла наш обозреватель Валерия Шабаева. И я хочу попросить ее рассказать еще об одной теме, которая, ну, не сходит со страниц российских газет, как ни крути. Это дело майора Евсюкова. Оно обрастает новыми подробностями, скандалами. Вот вчера самой главной новостью, которая многих шокировала, была новость о том, что, возможно, Евсюкову продал оружие, из которого он расстрелял посетителей московского супермаркета, его же сослуживец.
Заместитель. Да, была эта информация вчера. И вот сегодня российская газета сообщает о том, что ГУВД Москвы вчера же опровергло это сообщение о имеющейся связи между Евсюковым и его бывшим заместителем Алексеем Сафоновым, которого на празднике задержали за торговлю оружием. Как раз вот Алексей Сафонов, бывший коллега начальника ОВД Царицына, отвечал за прием у населения оружия. Ну и им же и торговал благополучно. Сафонов был накануне Дня Победы задержан своими же коллегами из ОВД Нагатинский Затон при попытке продать пистолет Макарова и наган. По неофициальной информации, сыщики Нагатинского Затона еще несколько месяцев назад узнали, что Сафонов принял партию оружия, которое не зарегистрировано, как полагается, и установили за ним наблюдение. Тогда вот и выяснилась его причастность к торговле оружием. Была разработана оперативная комбинация, и Сафонова взяли. Кроме двух пистолетов, изъятых во время задержания, у него нашли и другое оружие. По одним сведениям, больше десятка стволов, по другим меньше. Ну и пишет российская газета о том, что Сафонов был уволен бывшим начальником УВД Царицына Вячеславом Воронцовым в 2008 году за почти полуторамесячный прогул. Однако после перевода Воронцова на пост начальника отдела Нагатинский Затон, Сафонов вернулся на службу вот как раз под начало Дениса Евсюкова, возглавившего УВД Царицына.
Но тем не менее, почему-то Денис Евсюков, получается, из официального опровержения предпочел купить оружие где-то в другом
месте. Где-то, вероятно, на стороне.
Интересно.
И вот в этом же духе сегодня публикация в «Московском комсомольце». «Московский комсомолец», в смысле, пишет, что не все так просто. В том смысле, что была вот эта простая связь, и заместитель снабжал своего руководителя оружием. Предполагает «Московский комсомолец», что историю майора Евсюкова начали использовать в милицейской среде для сведения счетов. Ну, вот как раз тоже описывается, как задерживали этого самого Сафонова. «Московский комсомолец» называет цифру 13 единиц недостачи табельного оружия, но отмечает издание, что Евсюков мог без чьей-либо помощи припрятать изъятый у преступников пистолет, о чем и писалось ранее. А во-вторых, именно Евсюков, как утверждает МК, уволил Сафонова по-тихому и без лишнего шума. Так что вот этот арест Сафонова связывают с предшественником Евсюкова на посту начальника ОВД Царицына, упомянутым мною уже Воронцовым.
Спасибо. Новые подробности дела майора Евсюкова на страницах сегодняшних российских газет. В студии была Валерия Шабаева. В Москве 8:45. Заголовки основных новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Во Владивостоке состоялся митинг работников военных заводов Приморья, требующих погасить долги по заработной плате. Экс-кандидат на пост мэра Сочи Борис Немцов намерен опротестовать результаты выборов главы города. Соединенные Штаты впервые избраны Генеральной Ассамблеей ООН в Совет по правам человека. премьер-министр России Владимир Путин совершает сегодня рабочий визит в Монголию. Грузинская оппозиция намерена расширить акции протеста с требованием отставки президента Грузии Михаила Саакашвили. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Продолжит его новости экономики. Россия поставила новый рекорд по экспорту сельскохозяйственной продукции. Министерство промышленности и торговли внесло в правительство проект стратегии развития фармацевтической индустрии. Пошлина на экспорт нефти с 1 мая увеличится и составит от 149 до 152 долларов за тонну. У микрофона Сергей Синицкий.
Россия в нынешнем сельскохозяйственном году, который завершается 1 июля, экспортировала уже более 17 миллионов тонн зерна, установив новый рекорд, сообщил президент Российского зернового союза Аркадий Злачевский. По его прогнозам, к началу июля 2009 года общий объем экспорта зерна может превысить 20 миллионов тонн. Предыдущий рекорд зернового экспорта из России, 16 миллионов тонн, был отмечен 6 лет назад. По оценкам Российского зернового союза, в 2009 году общий урожай зерна в стране составит около 100 миллионов тонн. Это на 8 миллионов тонн меньше рекордного урожая прошлого года. Министерство промышленности и торговли внесло в правительство проект стратегии развития фармацевтической индустрии на период до 2020 года. Согласно документу, к этому времени доля российских препаратов на внутреннем рынке в денежном выражении должна увеличиться с нынешних 20% до 50%, а экспорт лекарств – в 8 раз. Общий объем инвестиций на реализацию стратегии, по оценкам министерства, составит 177 миллиардов рублей, или почти 5,5 миллиардов долларов в пересчете. Пошлина на экспорт нефти из России с 1 мая составит от 149 до 152 долларов за тонну, сообщил представитель Министерства финансов Александр Сакович. Нынешняя ставка, действующая с 1 мая, составляет почти 138 долларов за тонну. Экспортная пошлина на российскую нефть пересматривается правительством ежемесячно на основании мониторинга ее стоимости на мировом рынке. В период с 15 апреля по 11 мая, по данным Министерства финансов, средняя экспортная цена российской нефти «Юралс» превысила 50 долларов за баррель, или примерно 365 долларов за тонну. Европейский банк реконструкции и развития предоставит восточноевропейским подразделениям итальянского банка Unicredit более 430 миллионов евро. Таким образом, Европейский банк надеется смягчить региональные последствия финансового кризиса, стимулируя кредитование малого и среднего бизнеса в странах Центральной и Восточной Европы. Unicredit является одной из крупнейших банковских групп в этом регионе, располагая 4000 отделений в 19 странах. По планам, половина всей суммы кредита по 100 миллионов евро будет предоставлена подразделением Unicredit на Украине и в Казахстане.
О новостях российской и мировой экономики в нашей программе рассказал Сергей Синицкий. Вы слушаете утренний выпуск программы «Время свободы». Сейчас репортаж из Центральной Азии. Эксперты этого региона озабочены влиянием на его экологию радиоактивных хранилищ, оставшихся здесь со времен СССР. Это тонны могильников и радиоактивных веществ. В настоящее время захороненные десятки лет назад отходы выходят наружу при ливневых дождях и оползнях, которые здесь нередки, отравляя при этом воду и почву. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Малика Рахманова.
В советское время в Центральной Азии добывалось и перерабатывалось большое количество урана. Первая атомная бомба СССР была изготовлена из таджикского урана, говорят специалисты. Только на севере Таджикистана находятся 10 могильников, где захоронены порядка 55 миллионов тонн радиоактивных отходов. Еще 20 лет назад в Сагдийской области действовало чкаловское предприятие «Восток-Кредмет», которое перерабатывало уран для дальнейшего использования в СССР. Специалисты утверждают, что хранилище радиоактивных отходов представляет собой серьезную экологическую опасность, ведь консервация отходов в свое время проводилась не по международным стандартам. В настоящее время селевые потоки и оползни смывают отходы в приток второй по величине реки Центральной Азии Сырдарьи, откуда нечистоты также просачиваются в почву, отравляя население республики и стран Низовья. Два года назад в некоторых местах захоронения радиоактивных веществ вблизи селения Табышар на севере Таджикистана образовались трещины глубиною в метр. Местные жители, по словам очевидцев, просто выкапывают металл из земли и продают на рынках в качестве стройматериалов и металлолома. По словам руководителя агентства по атомной энергии при Академии наук в Сагдийской области Нумона Хакимова, в начале года Международное агентство по атомной энергии МАГАТЭ выделило Таджикистану более $1,5 миллиона для решения проблем радиоактивных отходов и их консервации.
Мы еще не проводим обезвреживание мест. Ведутся только исследовательские работы по этой программе.
На месте хранилищ международными и местными экспертами неоднократно проводился мониторинг и исследования, говорит советник по вопросам охраны окружающей среды Центра ОБСЕ в Таджикистане Саулис Малис.
Но ничего конкретного, чтобы использовать или захоронить эти отходы, не было сделано.
Радиоактивные отходы, по словам Саулис Малис, это опасное оружие замедленного действия, поражающее человека медленно и незаметно. По разным данным, в Сагдийской области уровень заболеваемости раком в 2-3 раза выше, чем в других регионах республики. По словам врачей этого региона, причина тому – вредное излучение от радиоактивных могильников. Журналист Тилав Расулзода рассказал Радио Свобода о случае, когда в Табашарском районе на севере Таджикистана родились 3 ребенка с отклонениями.
В течение 2 дней эти 3 ребенка умерли. Позже заместитель руководителя города Табашар по профессии врач предположила, что аномалия у родившихся детей – результат влияния урана, который излучает радиоактивные вещества.
По оценкам специалистов, для обезвреживания радиоактивных отходов и решения экологических проблем Таджикистану необходимо более $300 миллионов. Впрочем, урановые могильники – это не только таджикская проблема, а вопрос всей Центральной Азии, считают эксперты. С проблемой радиоактивных отходов столкнулась также и Киргизия. В этой республике официально насчитывается 35 урановых радиоактивных хранилищ. По мнению экспертов, отходы из могильников, созданных в советское время в долине реки Майлусу в Южной Ошской области Кыргызстана, также попадают в приток реки Сырдарьи, служащий источником питьевой воды для всей Центральной Азии. Эксперты опасаются, что селевые потоки, оползни и землетрясения могут вывести опасные радиоактивные вещества в Таджикистане и Киргизии на поверхность.
О проблеме оставшихся советских времен ядерных могильников, о проблеме их влияния на экологию Центральной Азии рассказывала Малика Рахманова. Этот час информационной утренней программы «Радио Свобода» завершит репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока». Сегодня он из Испании. В научных и педагогических кругах многих стран мира не утихают споры на тему, какое школьное образование эффективнее, смешанное или раздельное для мальчиков и девочек. Испания не является исключением здесь из-за ряда причин, сторонников раздельного обучения особенно много. Почему, рассказывает мадридский корреспондент «Свободы» Виктор Черецкий.
Состояние среднего образования в Испании вызывает озабоченность общественности и является постоянной темой обсуждения в СМИ. То, что это образование не отвечает требованиям жизни и нуждается в реформировании, понятно всем. Треть испанских подростков бросают школу, не получив обязательного среднего образования, а выпускники, порой едва умеющие читать и писать, явно не готовы работать на современном производстве. В школах процветают насилие, пьянство и наркомания. По количеству абортов среди девочек-подростков Испания находится на одном из первых мест в Западной Европе. Многие педагоги считают, что ряд проблем испанской школы исчезнет, если вернуться к раздельному обучению, существовавшему в стране до 70-х годов прошлого столетия. Ведь в немногих сохранившихся от прежних времен отдельных мужских и женских школах Испании успеваемость и дисциплина намного выше, чем в школах смешанных. Ученики этих заведений, как правило, не прогуливают, не хулиганят и не употребляют наркотики и алкоголь. Говорит Марта Ромеро, преподаватель колледжа Святой Изабеллы в Мадриде. Все дети растут по-разному, поэтому они нуждаются в индивидуальном подходе. В школах с совместным обучением такой подход невозможен. В детском и подростковом возрасте существует огромная разница и в поведении, и в отношении к учебе со стороны мальчиков и девочек. Кроме того, лучше, когда образованием мальчиков занимаются преподаватели мужчины, а девочек – женщины. Доказано, что таким образом достигаются и более высокий уровень знаний и дисциплина. Так что смысла в существовании смешанных школ нет. Педагогам действительно давно известно, что дети развиваются по-разному. К примеру, девочки-подростки опережают в интеллектуальном развитии мальчиков. Подросткам в возрасте от 12 до 15 лет бывает труднее, чем их одноклассницам, сосредоточиться на уроках, они менее организованы и им сложнее сдерживать свои эмоции. Мальчики часто отстают в учебе от девочек, и это приводит к появлению некоторых из них комплекса неполноценности и вызывает желание проявить себя в чем-то ином. Часто, чтобы привлечь внимание противоположного пола, они нарушают школьную дисциплину, дерутся, грубят учителям. Мнение профессора педагогики Мадридского университета Комплутенции Акилино Полайно. При смешанном обучении у некоторых подростков, которые видят, что отстают в учебе от своих сверстниц, появляется чувство отчаяния. В своем развитии девочки опережают их порой на 3-4 года. Разумеется, в дальнейшем разница в развитии исчезает, но в подростковом возрасте она ощущается очень сильно. Поэтому я выступаю за раздельное обучение, позволяющее создать учащимся наиболее благоприятные условия для овладения знаниями. Преподаватели в испанских смешанных школах, как показывают исследования, вынужденно уделяют 2/3 времени мужскому полу, в основном из-за проблем с дисциплиной. Девочки таким образом оказываются обделены учительским вниманием. Сторонники раздельного обучения утверждают, что оно создает в учебных классах более спокойную обстановку, позволяет подросткам полностью сконцентрироваться на уроке. Многие педагоги полагают, что принцип смешанных школ, появившийся в эпоху начала борьбы за равноправие полов, не дал желаемых результатов, а посему следует поощрять создание раздельных учебных заведений. В любом случае, родители должны иметь право выбрать для своих детей школу по своему усмотрению. Профессор права Университета Комплутенсы Хосе Антонио Мартин.
Мы
можем вспомнить общеевропейское законодательство, которое предусматривает право родителей учить детей в зависимости от своих религиозных, философских и педагогических взглядов. Последнее крайне важно, поскольку позволяет сторонникам раздельного обучения, а их с каждым днем становится в Испании все больше, вернуться к этой наиболее, с нашей точки зрения, рациональной педагогической системе. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Мы продолжим его через несколько минут после объявлений и новостей. И начнем с одной из главных политических тем сегодняшнего дня. В Совете Федерации выступит с ежегодным докладом о состоянии законности и правопорядка генпрокурор России Юрий Чайка. Центральной темой доклада будет борьба с коррупцией. И узнаем от эксперта, так ли все хорошо обстоит с этой борьбой, как следует из официальных документов, представленных прокуратурой сенатором. Ну а кроме этого, международные новости. Из первых уст о ситуации на Шри-Ланке, где власти проводят операцию против тамильских сепаратистов. Своими впечатлениями поделится вернувшаяся с места событий представитель организации Human Rights Watch Анна Нейтштадт.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9520, 9760, 12005, 17560.